Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения его. Именно в разговоре о тех самых-самых важных значениях, смыслах и образах, которые открываются нам при нашем обращении к Священному Писанию, к Слову Божьему, к Библии, к Писанию Ветхого и Нового Завета, к трудам святых отцов, как безусловной части священного предания наряду со священным писанием, именно с той целью, чтобы нам, современным христианам, быть вооруженными самым главным – правдой Божией, дабы осуществлять саму нашу земную деятельность спасительным образом, спасительным для Царства Божьего, Царства Небесного. Продолжим наш разговор о последней библейской книге и последней новозаветной книге об откровении святого апостола Иоанна Богослова, иначе по-гречески именуемой «Апокалипсис». «Апокалипсис» – книга, безусловно, сложная. Она содержит в себе целый ряд непростых образов. Она включает в себя определенную цифровую символику, которая имеет своим основанием также принципы библейского повествования, еще начиная с ветхозаветной эпохи. И сами образы, которые имеют место быть в Апокалипсисе, и образы ангелов, и образы старцев, и образы священных животных, и образы достаточно такие устрашающие тех наказаний, катастроф, которые там описываются, которые связаны прежде всего, во-первых, со снятием семи печатей, а далее после запечатления избранных Богом людей и семи ангелов с трубными голосами, с трубами, которые фактически изливают на землю семь чаш гнева Господня. Эти образы, в свою очередь, вообще связаны с открытием вот некой книги, книги, как раз запечатанной семью печатями. Книгу эту, как мы читаем, может, как видит тайнозритель, открыть только Агнец Божий. Агнецем Божиим является, естественно, для нас Сын Божий, сам Господь наш Иисус Христос. Конечно, сам образ вот этой книги, в которой сокрыты вообще судьбы мира, повествование образное о судьбах мира, сокрыто именно пророчество о будущем мира, это тоже важнейший и центральный образ в этой пророческой новозаветной книге. И это все, можно сказать, переплетается, имеет некую образную, единую смысловую систему, которая вообще включает в себя, стоит еще заметить, само по себе развитие повествования далеко не линейного характера, что тоже читателю Откровения надо иметь в виду. Итак, продолжим разговор, опираясь на толкование, прежде всего, именно святоотеческие, потому что, просто будучи неискушенным читателем, если ты желаешь разобраться в такой и в образном отношении, и в духовно-нравственном непростой книге, как «Откровение святого апостола Иоанна Богослова», без помощи святых отцов, вдохновляемых действием Святого Духа, мы, конечно же, опираясь только исключительно на свой ум и свое разумение, вряд ли в Откровении Божием, тем более в Откровении, которое пророчествует и о конечных судьбах мира, и вообще о духовном смысле истории, вряд ли сможем или могли бы действительно разобраться, тем более имею в виду пользу духовную. Но у нас есть, слава Богу, инструмент действенный, который, несмотря на все наши немощи и наше скудоумие, действительно оказывается нам в помощь. Это, повторюсь, слово святых отцов, святых толкователей, само предание церкви, священное предание, которое также является, наряду со священным писанием, частью откровения Божьего человеку. Итак, продолжим разговор об апокалипсисе. Мы остановились на снятии седьмой печати. И это такой очень важный переходный момент к дальнейшему образу, к явлению семи ангелов и семи чаш гнева Господня. Важный образ, важный момент, то, что происходит запечатление 140 тысяч праведников пред явлением дальнейших, ну, катастрофических для обыденного восприятия человека образов вот этих семи ангелов с гласами трубными и семи чаш гнева Господня. Не случайно, вероятно, повествуется о запечатлении верующих во Христа, верующих в Бога, следующих правде Божией, предописанием именно дальнейших казней Господних. Как указывают святые толкователи, характерно то, что эти дальнейшие излияния чаш гнева Господня на живущих на земле распространяются именно на людей неверующих, не следующих правде Божией. А те, кто запечатлен печатью Бога Живого, те оказываются не подвержены действию этих катастрофических явлений. Наверное, у читателя может возникнуть вопрос, а как это возможно вообще, когда человечество на земле фактически живет неким таким, можно сказать, общежитием? Ну, все-таки земля-то общая, там экология общая, природные ресурсы, состояние этих, так сказать, ресурсов и вообще среды обитания общие, а тем не менее получается как-то вот промыслом Божиим, возможно, будет такое разделение между теми, кто подвержен казням Господним, наказанием таким, и теми, кто, поверив в Бога, оказывается от этих казней освобожден. Ну, наверное, можно на эту тему гадать. Вот. Как это может осуществляться? Вопрос тоже непростой, может быть, одна из тайн Божьих. Ну, в общем, продолжим разговор на эти достаточно интересные, ну, если так можно выразиться, для кого-то интригующие, таинственные и таинственные темы, связанные с действием промысла Божьего и правды Божией, о чем, собственно говоря, книга «Апокалипсис» и повествует. Итак, вам слово, Георгий, пожалуйста.
Мы остановились на 8 главе, на комментарии священномученика Викторина Питовийского и договаривались, что мы эту передачу начнем как раз вот с этого комментария, поскольку мы его не успели обсудить. В 8 главе как раз мы дошли до текста о том, как уже после того, как Господь снял 7-ю печать, апостол Иоанн видит 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовились трубить. И вот здесь комментарий священномученика Викторина Питовийского. О том, что с неба ангелам ниспослаются молитвы церкви, и они принимаются, и изливаются, и укрощают гнев, и о том, что святыми ангелами затмевается царство Антихриста, мы читаем и в Евангелии. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть на земле». Значит, этих великих 7 архангелов Господь пошлет для разрушения царства Антихриста, ибо и сам он говорит в Евангелии, тогда Сын Человеческий посылает вестников своих, и собирают они избранных его от 4 ветров, от края небес до края их. Труба же является словом власти. И хотя Иоанн снова возвращается к образу 7 ангелов в сюжете уже с чашами, он не говорит, будто это уже произошло, но так, как однажды то, что собирается произойти с ними, установлено для них Богом, чтобы оно случилось, то поэтому об этом говорится дважды. Итак, все, что в примере с трубами он выразил кратко, в примере с чашами выразил полнее. И не следует обращать внимание на порядок сказанного, ибо семиобразный Святой Дух, как только направился к итогу мира, к концу времен, опять вернулся к тому же самому времени и дополнил, о чем сказал, недостаточно. И не надо искать в апокалипсисе порядка, но надо искать смысл, ибо существует и ложное пророчество. Таким образом, написанное о трубах и чашах – это или бедствие от ран, посланных миру, или безумие самого Антихриста, или уничтожение народов, или различие несчастий, или надежда на царствие святых, или руины городов, или падение Вавилона, то есть римского государства. Что здесь важно? Ну, во-первых, что вот это 7 труб, ну и число 7, повторим, это число полноты Христовой. Трубы – это символ в Библии проповеди Христовой, то есть здесь идет речь о полноте Христовой проповеди. И что здесь еще интересно, что Викторин Питовийский, он еще говорит о том, что апокалипсис следует читать не таким образом, что вот сначала произошло там послание 7 церквей, потом были сняты 7 печатей, потом были 7 труб, потом были там видения, потом были 7 чаш, что на самом деле там вот видение, как он говорит, Святой Дух, он как бы показывает видение на одном уровне происходящего в иерархии бытия и сознания, потом возвращается и снова рассказывает ту же самую историю, но уже на другом уровне, как бы в другом смысле, и таким образом создается такая объемная иерархическая картина откровения. И поскольку мы видим, что было 7 печатей, 7 труб, 7 потом чаш гнева, то в принципе можно найти какую-то связь между, скажем, первой печатью, первой трубой и первой чашей. И действительно понятно, что такое, мы говорили, снятие 7 печатей. Это открытие тайны спасения Богом человека через свою жертву. И это сначала первый всадник, там четыре всадника, потом Царствие Небесное показывается, потом ад, потом воскресение Христово. Это происходит как бы в течение всей человеческой истории. И, соответственно, имеет смысл предположить, что каждое это действие совершается проповедью. Проповедью Христовой истины, истины и любви. И одновременно, поскольку люди, те, которые принимают эту проповедь, они как бы запечатляются вот этой божественной печатью, и на них не распространяется то, что происходит с теми, кто не принимает эту проповедь. Потому что, как и апостол Павел писал, что закон, он не исцелил греха, он не спас человека от греха, но он обнаружил этот грех. Потому что пока не было закона, не было и греха. Потому что ведь сам смысл закона заключается в том, что как должно делать. Когда человек делает не так, как должно, он совершает грех. То есть в законе проявлена воля Бога. И это же и касается и проповеди Господа. В том числе и сам закон Моисея – это одна из проповедей Господа. Возможно, она как бы не привязана к конкретной какой-то трубе, вот в данном случае, да? Но в каком-то смысле это тоже и Ветхий Завет, и Новый Завет, пророки. И вот эти даже, мы всегда вспоминаем, что есть такая схожесть между 10 египетскими казнями и между вот 7 вот этими чашами гнева, изливаемыми Богом на землю, ангелами на землю.
Мало того, некоторые толкователи указывают на то, что есть и смысловое, и образное сходство между первыми главами книги Бытия и Апокалипсисом. Альфа и Омега, начало и конец.
Ну да. То есть мы там сейчас и физики говорят, что мир имеет такую фрактальную структуру. Что такое фрактал? То есть это некая конструкция, которая как в капле воды, так сказать, или там в мозаике повторяется постоянно, включает в себя сколько-то фракталов и сохраняет их структуру, и дальше, и больше, и дальше. То есть все части и целое вот совпадают как фракталы. Точно так же, собственно, и история, она как бы всегда об одном и том же, когда человек должен сделать выбор либо спасение через жертву Христа, либо он сам пытается обустроить свою жизнь, сам пытается изменить природу, мироздание, создать искусственную среду, получить власть над собственной природой и достичь там бессмертия, избавиться от страданий. То есть речь о чем идет, что когда звучит проповедь Христа, после этого часть людей принимает эту проповедь, принимает жертву Христову, да, часть людей отвергает и делает по-своему. И что происходит? И происходит то, что работает закон справедливости. Как замечательно говорит профессор Алексей Осипов, что такое грех? Грех – это рана. То есть те люди, которые не принимают проповеди Христа, не принимают его истины и любви, и действуют вопреки воле Бога по-своему, они наносят рану и мирозданию в целом, и себе, и ближним. И вот это именно то, что происходит, когда снимаются печати, и когда происходят проповеди, и когда изливаются чаши гнева. То есть чаши гнева – это же, согласно христианскому богословию, Бог, он не имеет в себе никакой тьмы. Он – абсолютное добро, абсолютная любовь, абсолютная истина. Он никогда никого не искушает и никогда никого не наказывает. Но дав однажды свободу воли людям и ангелам, он ее никогда не нарушает, эту свободу. Да? И поэтому даже, вот, например, казалось бы, человек молится, вот он, допустим, услышал заповедь услышал, но заповеди – это тоже вот эти трубы, это тоже проповедь. Вот он услышал заповеди и решил их исполнить, он обнаруживает, что их исполнить не может, у него нет сил, и он обращается к Господу и говорит: «Господи, исцели меня, очисти меня от всякой скверны плоти и духа, чтобы я имел силы исполнить заповеди».
Вот скажите, Георгий, есть, я думаю, для более-менее простого, так сказать, читателя, человека, обращающегося к библейским книгам, к библейскому повествованию, именно к восприятию откровения Божьего и слову святых отцов. Ну, очевидная такая смысловая трудность. Вот вы говорите, с одной стороны, Бог никого не наказывает по слову святых отцов, поскольку Бог есть любовь. С другой стороны, мы в Ветхом Завете видим очень много примеров, когда речь идет именно о гневе Божьем, о наказаниях Божьих. И вот сейчас мы говорим об апокалипсисе, ну вот снятие семи печатей, семь чаш гнева фактически Божьего. И речь идет прямо о наказаниях Божьих по отношению, ну, прежде всего, к незапечатленным печатью веры в Бога, к нераскаянным грешникам и так далее. А потом порой мы сталкиваемся с фактами, когда по внешним признакам страдают вроде как даже невинные, там люди, дети, безусловно, подвержены и страданиям, и болезням, в том числе наследственным и так далее. Вот как для, скажем так, обычного ума человеческого согласовать вот эти несколько разные примеры? С одной стороны, безусловное утверждение, что Бог есть любовь и никого не наказывает, а с другой стороны, факты действительно то, что называется наказанием Божиим, гневом Божиим и так далее. Наверное, это невозможно с точки зрения обыденной человеческой логики, но, тем не менее, у многих людей такие вопросы и вопрошания остаются.
Но, во-первых, мы давайте вспомним, что текст Библии – это иерархия смыслов. Она одинаково доступна людям с разным уровнем образования, там, развития, там знания, допустим, математики или там богословия. Она действует на всех, она помогает каждому на том уровне, на каком он находится, подняться еще немного выше, и потом выше и выше. Поэтому для большинства людей, особенно это же было написано 2000 лет назад, там школ как таковых, всеобщего школьного образования не существовало, и даже читать мало кто умел, поэтому это говорилось на языке, понятном человеку, что Бог гневается, Бог наказывает, Бог карает. Но одновременно говорится, что Он абсолютная любовь, истина и добро, и поэтому Он никогда никого не искушает, никому не желает зла и не причиняет никакого зла. И все наказание Бога заключается только в том, что Бог в конце концов позволяет человеку сделать то, что он хочет сделать. Вот в этом как бы все наказание Божие, потому что мы говорили много раз, что воля Бога, она проявляется в двух аспектах. Один аспект – это законы природы, законы, в первую очередь, духовные, которые, воплощаясь по иерархии, так сказать, мироздания, от духа к земле, воплощаются уже потом в, ну, как бы в нравственных законах, потом там в каких-то психических законах, в оптических, в электромагнитных, потом в механических. То есть это одни и те же законы. Собственно, это закон божественной справедливости. Все вот это законодательство. На этих законах держится мир. Если бы не было этого закона справедливости, ничто не могло бы существовать. Все бы рассыпалось и рассеивалось, как дым. Поэтому это одна воля Бога. Она была проявлена Богом перед сотворением мира. И потом по этим законам мир и творился, и существует. Но дальше, если, например, магия говорит, что потом Бог сотворил мир и ушел на покой, то христианство говорит, что он ушел-то ушел на покой, но он не оставляет мир своим промыслом. То есть он еще своей волей действует на мир, дает. Во-первых, он жертвует собой, потому что закон справедливости говорит, плата за грех – смерть. То есть все, что не соответствует воле Божией, не может существовать. Оно должно погибнуть, исчезнуть, Но мы, совершая грехи, мы существуем. То есть Господь принимает на себя последствия этого нашего зла, и Он жертвует в этом смысле собой. Он находится на этом кресте между истиной, как своей волей.
Ну да, прежде Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово, вообще приобретает человеческую плоть, человеческую душу, человеческую телесность, человеческий ум, становится ипостасью богочеловеческой. Будучи первоначальной ипостасью божественной, именно обретает по любви к им же сотворенному миру и человеку сложность, становится сложной ипостасью, приобретает человечество. То есть становится причастен к миру тварному, будучи творцом и внутри себя не имеющего ничего сотворенного, несовершенного, обретает фактически именно то человечество, которое он сотворил как вершину творения им же сотворенного же мира. И приобретает это еще и в качестве имеющим именно поврежденность, сам не будучи связан грехом или поврежден, поврежденность ветхого Адама, как естественное следствие греха, чтобы нас не только от этого исцелить, но и исцелить и от самого главного следствия греха, от погибели, от смерти духовной, от смерти вечной, вообще от смерти. То есть, действительно, вот этот вопрос, который я сформулировал, он разрешим только в такой смысловой парадигме богочеловечества. Именно в парадигме действий Бога как агнца Божьего. Как вот в Апокалипсисе же и говорится, что только вот именно лев от колена Иудина, он с одной стороны лев, а с другой стороны он же агнец, может открыть эту книгу судеб мира, запечатанную 7 печатями. То есть этот вопрос, это вопрошание, как же Бог есть любовь, и Бог наказывает. Он вот именно в такой абстрактной постановке, именно в рассуждении просто о неких свойствах и действиях Бога вне именно Боговоплощения, как вершине явления божественной любви и креста Христова, как этой же уже самой крайней точки явления этой любви и схождения Бога в мир, он действительно неразрешим. Поэтому, когда нас по каким-то причинам начинают терзать эти вопросы, или мы сталкиваемся с какими-то бедствиями, бедами, скорбями в окружающей реальности или в нашей личной жизни, если мы имеем веру, то надо обратиться к кресту Христову, ко Христу, который на кресте. Тогда эти скорби или вопрошения будут действительно разрешимы. А вне Христа и его креста, они могут оставаться и без ответа, если у человека нет веры и обращенности ко Христу.
Можно сказать, что Господь на кресте от момента грехопадения единицы, Он позволяет ему жить, он, так сказать, распят между истиной и волей грешащих существ. Они не получают то, что заслужили. То есть мы не получаем то, что заслужили, мы живем, и Он дает нам возможность одуматься и покаяться, и спастись. Это же произошло и видимым образом, когда Он воплотился уже в человека, потому что именно спасти надо было человека, именно человек должен был победить сатану и все его искушения, даже до крестной смерти. Все это Он проделал видимым образом. И те, кто приняли его жертву, они пытаются следовать заповедям, они пытаются спастись, и они находятся под промыслом Богом, потому что они сами добровольно избирают его суд, его помилование, и говорят: «Господи, да будет все по воле Твоей». И Господь проявляет эту вторую свою волю, то есть прямую волю. Он хранит этого человека, он начинает управлять его жизнью, он пытается его спасти. Это очень трудно, это не сделать волшебной палочкой. Господь махнул, и человек стал снова как Адам. Он может стать как Адам, но он не будет искушен. Он будет таким же неискушенным, как Адам, и при искушении снова пойдет еще ниже, чем Адам. Поэтому и святой преподобный Исаак Сирин пишет, что дар без искушения, имеется в виду дар не деньги, не здоровье, а дар духовный, дар очищения сердца, без искушения очень опасен. То есть человек, когда Господь ему дает, очищает его, он очищает его ровно настолько, сколько он может вынести искушений. Он потом выносит это искушение, вот этот дар становится его частью, он снова борется, и Господь снова очищает. Это длительный, сложный процесс вот, преодоления этих искушений.
Вот вы интересную фразу сказали. Человек мог бы стать как Адам. А мог ли бы даже стать как Адам? Вопрос.
Бог его бы мог сделать как Адам?
Нет, ну как? Человека насильно все равно... Можно построить внешне, внутренне, попробуй-ка построить человека. Я к тому, что невозможно человека без воли самого человека сделать чем-либо. Может быть, человек бы хотел бы вернуться к какому-то такому состоянию некого покоя, там, может быть, безоблачности, так сказать, счастья, умиротворения, но в современном мире... И в мире именно как совокупности действия страстей, которые внутренне в человеке укоренились, это, видимо, в принципе невозможно без вот того, что вы сказали, аскетических усилий по вере, без искушений и так далее. Святые же говорят, что первородное состояние Адама, оно не было еще совершенным. Он еще не вступил в некую сознательную область богопознания и не смог в нее всерьез вступить, потому что первого-то как раз-таки искуса послушанием, невкушение с древа познания добра из вас, подачи дьявола не выдержал. Поэтому действительно... Святые, спасающиеся, возвращаются, обретают не первородное состояние Адама, а состояние нового Адама. А новым Адамом является Христос. То есть вернуться к первородному Адаму невозможно, в принципе, и не нужно. Задача гораздо более серьезная – прийти именно уже в состояние нового Адама в богочеловеческом организме Церкви. То есть это действительно... Задача перехода от нижеестественного, как говорят святые отцы, состояния. У святых же указано, что есть состояние естественное человека, есть нижеестественное, а есть в обращенности к Богу сверхъестественное. Нижеестественное состояние – это состояние вообще порабощенности страстями. Естественное состояние – это состояние, когда, допустим, человек рождается на этот свет, он еще не порабощен страстями, но в нем есть греховные склонности уже определенные, потому что он наследует первородный грех. А вышеестественное или сверхъестественное состояние – это состояние просвещенности по вере, по сознательному обращенности ко Христу, Духом Святым, благодатью Божией. Задача человека по вере и через искусы, искушения, аскетическое усилие прийти вот в это состояние, вышеестественное состояние, повторюсь, нового Адама, которое является неизмеримо более высоким и качественно иным, чем даже вот состояние еще первородного Адама и Евы.
Ну да, и вот можно привести такой простой пример или иллюстрацию того, что вот означает это выражение «Господь наказывает». Вот, допустим, человеку дьявол говорит, вот ты иди там с балкона прыгни, полетишь как птица, и в небеса там улетишь, или там разбейся, зачем тебе терпеть тут все эти вот невзгоды. Да, то есть он его понуждает, подговаривает броситься с балкона там с 20-го этажа. Но при сотворении мира Богом созданы такие законы природы, что есть закон тяготения, и человек просто разобьется. И как бы он изучал физику, он знает это, или там слышал проповедь Христову, он знает, что там не воруй, там блаженные чистые сердцем, или там. То есть он как бы слышал эти заповеди, он знает, но вот этот искус, что нет, да ты полетишь, ты такой хороший, чистый, и ангелы тебя понесут, ну, что угодно может там говорить. И Господь посылает своих ангелов и говорит, да нет, он его всячески старается отвести от этой мысли, как-то напомнить физические законы там. Но если он все равно, вот этот человек, упорно возгордился и говорит, да нет, я прыгну, я полечу, в конце концов Господь отступает. Он не может нарушить его волю свободную, и он берет и прыгает с балкона, и расшибается там насмерть или не насмерть, но калечится, допустим, падает там куда-то на мягкое. И это в Библии говорится, что Господь наказывает. Да? Наказывает, когда он отступает, он дает человеку совершить грех. Этот грех является раной, или он может, например, сам броситься, или другого скинуть, или убить кого-нибудь ножом порезать. Тогда он другому наносит рану или себе наносит рану. Вот, вот это и называется, собственно, гнев Господень. И это то, что мы видим вот в этом в откровении Иоанна Богослова, когда Господь, ангел трубит в трубу, это проповедь Господня, объявляет заповеди, объявляет, как устроен мир, какова истина, как надо себя вести, чтобы не поранить ни мироздание, ни себя. И те, кто принимают и стараются, и входят в промысел Господа, он их просвещает и ведет к спасению. А те, кто делают по-своему, они наносят рану друг другу. Они могут наносить рану и христианам, те, которые спасаются, кому угодно, у них свобода воли. Они наносят раны земле, экологии, животным. Там. И вот это все символически, образно и показывается вот в Апокалипсисе. Если мы вернемся к тексту, то вот мы и читаем. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Но это мы уже читали в египетских казнях, там тоже падал град, смешанный с огнем, и кровь там была. И вот мы читаем комментарий «Беды достопочтенного». Первым звуком трубы проповеди церкви отмечается уничтожение всех нечестивых огнем и градом. Проповедь бедствий справедливо сравнивается со звуком трубы, знаменующей начало войны. В Писании говорится: «Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его». И в другом месте: «Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень». Что гиена является наказанием за кровавые дела, возвещает пророческий голос. К великой жаре они перейдут от снежной воды. Слово «кровь» может также пониматься, как духовная смерть души. Тектоний комментирует этот абзац следующим образом. Под огнем и кровью он обозначает гнев Божий, поедающий множество нечестивых. Здесь под землей подразумевается все, что с землей связано. Деревья изображают людей, колеблющихся в неверии, словно увлекающихся всяким ветром учения, а каковы говорит и апостол Иуда: «Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, а зеленая трава, как сказано у Исаии, это плоть, упоенная роскошью, всякая плоть – трава». Но мы уже говорили, что вот растительное царство – это царство идей, ну, собственно, и Тектоний также говорит, что это люди, которые увлекаются всяким ветром учения, то есть какими-то ложными вот этими идеями. Если мы первую вот эту вот трубу, первую проповедь сопоставим со снятием первой печати, а первая печать – это когда белый всадник, имеющий венец, чтобы победить, там вышел на вот эту проповедь, то есть это, собственно, проповедь. И после этого обнаруживается, что существуют ложные идеи, и третья часть дерева сгорела, и вся трава зеленая сгорела. И вот в толковании Тектония это как раз всякая плоть, трава, упоенная роскошью. И второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Комментарий Беды Достопочтенного. Вторая труба означает извержение из церкви дьявола, еще сильнее возжигающего море века сего. С ростом христианской религии дьявол, раздувшийся от высокомерия и пылающий огнем своей злости, был низвержен в море века сего, по слову Господа. «Если и горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет». Это не значит, что он не был тем прежде, но извергнутый из церкви, он еще более ополчился на своих последователей, навлекая на них спесью плотской премудрости духовную смерть. Ведь помышления плотские – суть смерть. Апостолов наставляли не плоть и не кровь, но Отец, сущий на небесах. Они управляли кораблем веры по такому самому морю, по которому прошли стопы Господа. То есть, а здесь треть вот этих вот судов погибла. То есть, это как раз, вот как тут говорит Беда Достопочтенный, корабли веры. Примасий комментирует этот текст таким образом. «Кора, пылающая в море, есть дьявол, посланный в народы. Третья часть моря сделалась кровью. Кровь есть мудрость плоти, которая враждебна Богу. Так сказано о ней, ибо через нее душа человеческая погибнет. Посему апостол говорит, мудрствование по плоти смерть есть, ибо плоть и кровь Царствия Божия не приобретут». Но мы тоже говорили, что вот море, вода – это стихия сердца. Если мы вспомним снятие второй печати, это вышел конь черный, который взял с земли мир. Конь был черный, на нем был всадник, который мечом забрал мир с земли. И мы говорили в том числе, что это касается в том числе и самого первых людей, родившихся на земле. Это когда Каин убивает Авеля, принося его в жертву сатане, в залог, так сказать, сотрудничества по построению вот этого совершенного царствия земного, воплощения тайны беззакония. То есть, а здесь говорится, что проповедь была обращена к сердцу и Авеля, и Каина, но они сделали каждый свой прямо противоположный выбор, и поэтому треть вот этих одушевленных тварей, живущих в море, то есть это каких-то желаний, каких-то сердечные стихии, желания, эмоции и вера, то есть вот произошло это разделение, и треть погибла. И одушевленных тварей, живущих в море, и треть часть судов погибла. И третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источники вод, имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Но если мы обратимся к печатям, то это третья печать, это всадник с мерой в руке своей. То есть мы в прошлый раз обсуждали, что это символизирует Вавилон, магию, науку, которую магия использует с целью переустройства мира. Вот здесь, если мы смотрим какую-то корреляцию, то видим, что происходит. То есть упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Воды – это не только стихия сердца, это источник знания, источник истины. То есть вот эта магия вавилонская, она упала на эти источники истины и сделала их имя сей звезде, то есть этой магии в данном случае полынь, и третья часть вод сделалась полынью, то есть вот этой магическим учением зловредным и ложным. И многие люди умерли от вод, потому что они стали горьки. Потому что магия – это, в общем, сатаническое учение, ложное абсолютно. Люди от нее гибнут.
Но это в таком символическом смысле. Если вот проводить, да, усматривать соотношение между печатями и вот этими чашами гнева. И некоторые толкователи указывали, что, кстати говоря, мера – это еще не только символизировало там знания, тайные знания Вавилона, а это также еще символ возможного наступления голода. на земле, недостатка в том числе продуктов, там эти весы, когда все оказывается подвержено в том числе удорожанию. Вот. А звезда Полынь, ну, наверное, многие помнят, что Чернобыль — это буквально тоже звучит как звезда Полынь. И для многих наших, можно сказать, современников или относительно недавних современников вот это соотношение географического такого названия Чернобыль-Полынь и апокалиптической звезды Полынь было чем-то таким весьма впечатляющим. Вот. То есть образы из апокалипсиса, они могут, ну, рассматриваться, толковаться как и в каком-то таком символическом историосовском смысле, так и даже находить себе какие-то отзвуки, проявления в более такой современной истории и ее реалиях. Но у нас эфирное время уже подходит к своему завершению. Безусловно, продолжим мы этот разговор, если Бог даст, в следующих сюжетах наших горизонтов. А пока, Георгий, прошу вас подытожить эту нашу нынешнюю беседу на апокалиптические темы.
Ну вот давайте посмотрим комментарии и толкования святых отцов по третьему ангелу. И вот Беда Достопочтенный пишет: «Третья труба означает отпадение от церкви еретиков, загрязняющих воды Священного Писания». В каком-то смысле это совпадает с тем, что я сказал. «Еретики, которых апостол Иуда именует звездами соблазна, падают с зенита церкви, пытаясь смешать пламя своего беспутства с водами Божественного Писания. Это именно то, что и делает магия и каббала, в частности. Они не боятся исказить не только его смысл, но и часто слово. Они по достоинству называются полынью, потому что лишь небольшая их примесь способна сделать горькую великую сладость изложенного откровения». Примасий говорит так. Он говорит, что люди падают с неба, то есть отпадают от церкви, а именно те, кто в глазах людей сияет добрыми заслугами, и потому они сравниваются со звездами и факелами. Их обличает апостол Иуда, называет звездами блуждающими, ибо они вводят в заблуждение своим поверхностным блеском. Сих Господь сравнил с выбеленными стенами и гробами. Или Тектоний пишет на эту тему. Под большой звездой он подразумевает дьявола, о котором Господь говорит в Евангелии. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Возможно, это высказанное обращено к церковным людям, которые, живя в церкви, духовной жизнью, пришли к забвению самих себя и, приникнув к земному, подобно скотам, пали с высоты своего могущества, о каковых читаем в Писании. Хотя человек пребывает в чести, не разумеет. Он сравнился и уподобился неразумным животным. Под видом рек и источников вод он вводит учителей божественных писаний, которые других наставляют, а сами с пути истины свернули. То есть это те, кто уже заразился вот этой полынью. Полынью, несомненно, обозначается или горечь, или сладость греха, который производит сладость для тех, кто его вожделеет, а потом оборачивается для них горечью. Вот. Можем пока на этом остановиться.
Рассмотрим это, да, в следующий раз с Божьей помощью. Что ж, спасибо за эту интересную беседу. Благодарим и всех, кому интересны эти наши разговоры, и тех, кто нам оказывает ту или иную помощь и содействие. Напоминаю, что все файлы передач «Горизонты», которых уже больше 300, можно найти не только в архиве радио «Благовещение» и радиостанции «Радонеж», а также на отдельном сайте, посвященном передаче «Горизонты» по адресации «Горизонты культуры РФ», а также в соответствующих сервисах, подкастах Яндекс.Музыки и ВКонтакте Видео. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.